Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России сегодня проводятся предвыборные манифестации. В Сирии растет число жертв столкновений с полицией и войсками. В регионах России от обморожения скончались десятки человек. По всей России 4 февраля проходят как оппозиционные, так и проправительственные митинги. Во Владивостоке сторонники нескольких политических партий и общественных движений с флагами и транспарантами прошли по центральной улице и собрались на митинг за честные выборы. По данным полиции, в нем участвует не более 100 человек. Организаторы говорят о 250 участниках. Об этом сообщает «Интерфакс». Горожане пришли под флагами КПРФ, партии «Яблоко», «Свобода» и «Народа власти», общественной организации «Товарищество инициативных граждан России», «Тигр». Митингующие требуют проведения честных выборов и призывают голосовать за любого кандидата на выборах президента России 4 марта, кроме Владимира Путина. В Хабаровске состоялся совместный митинг оппозиционных партий и движений против фальсификаций на выборах. В акции, разрешенной городской администрацией, участвовали по разным данным от 300 до 500 человек. О подготовке к акциям в Москве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
К митинговой волне готовятся и противники Владимира Путина, и его сторонники. Накануне оппозиционеры Борис Немцов, Сергей Митрохин, Евгения Чирикова лично стояли на вечернем морозе у станции московского метро и призывали прохожих прийти на шествие и митинг за честные выборы 4 февраля. Их в этой кампании поддержали сотни молодых людей, устроивших одиночные пикеты с плакатами. Член оргкомитета «Шествие за честные выборы» Сергей Пархоменко говорит, что эти пикеты компенсировали собой практически полное молчание о предстоящей акции в федеральных медиа. В расколе и провокациях обвиняет Борис Немцов политика и предпринимателя Константина Борового. Боровой и его единомышленники организовали митинг на проспекте Сахарова. Между тем, в интернете уже появились подробные рассказы о том, как к приходу на Поклонную гору на митинг в поддержку Путина принуждают учителей, почтальонов и частных охранников. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров заявил о давлении извне на российские избирательные органы. На встрече с представителями миссии наблюдателей от СНГ Чуров, в частности, подверг критике главу внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон, призвавшую пересмотреть отказ в регистрации кандидатом на пост президента России одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского. Накануне Чуров сообщил, что Центр избирком уже аккредитовал для работы на предстоящих в марте президентских выборах 69 долгосрочных наблюдателей от миссий СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Чуров также сказал:
мы проводим полномасштабное интернет-наблюдение на избирательных участках. Для нас это тоже новое, и на пространстве Европы это также нигде не применяется. Нас бы очень интересовала именно оценка этого новшества и его работы в день голосования,
сказал председатель Российского центра избиркома.
Радио «Свобода», новости.
В Сирии в результате действий правительственных сил против оппонентов режима президента Башара Асада в пятницу были убиты не менее 217 мирных жителей, включая женщин и детей. Об этом сообщает Сирийский правозащитный центр, базирующийся в Лондоне. По данным правозащитников, 138 человек погибли при минометном обстреле района Аль-Халидия в городе Хомс. Еще 79 человек были убиты в других городах, включая столицу страны Дамаск. Директор правозащитного центра Рами Абдель-Рахман заявил агентству «Франс-Пресс», что для прекращения массовых убийств необходимо немедленное вмешательство Лиги арабских государств. Сегодня состоится заседание Совета безопасности ООН, на котором может быть принята резолюция по Сирии. На открывшейся в Мюнхене ежегодной международной конференции по безопасности в пятницу обсуждалась роль Германии на мировой арене и различные аспекты энергетической безопасности. Подробнее из Мюнхена. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
Министр обороны ФРГ Томас Демезьер, отметив возрастающую роль Германии в вопросах безопасности и экономической стабильности, призвал европейские страны объединить свои усилия на этом поприще. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая, заявил, что Польша никоим образом не против усиления роли Германии в Европе. Наоборот, он опасается, что Германия недостаточно активно будет развивать свою инициативу. Вторая часть конференции была посвящена проблемам обеспечения и безопасности энергоресурсов. Президент Украины Виктор Янукович посетовал на отсутствие прозрачности в условиях поставок российского газа его стране. Одновременно он призвал к созданию механизма раннего предупреждения энергетических кризисов. В общем, конференция проходит в дружественной атмосфере, ибо, как сказал ее председатель Вольфганг Ишингер, теперь главную роль в мире играют не танки, а банки. Александр Манаем, Радио Свобода, Мюнхен.
Армейское командование США в пятницу заявило, что рекомендовало предать рядового Брэдли Мэннинга суду военного трибунала для выяснения всех обстоятельств утечки секретных материалов и опубликования их сайтом WikiLeaks. О сроках начала процесса пока не сообщается. Досудебные слушания по делу 24-летнего Мэннинга состоялись в декабре. На них было установлено, что собран достаточный объем улик для передачи дела в суд. Брэдли Мэннинг был арестован по доносу в конце мая 2010 года. Без предъявления обвинений в течение 2 месяцев он содержался в тюрьме при американской военной базе Кэмп Арифжан в Кувейте. Затем в июле 2010 года был вывезен в США. Мэннингу были предъявлены обвинения, которые в случае доказанности могут стать основанием для тюремного заключения сроком на 50 лет. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Наши новости всегда в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Исполняется 180 лет знаменитой политической формуле графа Уварова «самодержавие, православие, народность». Несмотря на значительный возраст, триада эта не становится полностью достоянием истории. И оппозиционный политик Владимир Рыжков на экранах российского телевидения спорит с ее компонентами не как с прошлым, а как с настоящим, провозглашая «долой самодержавие и престолы наследия». В связи с этим, в рамках серии передач «Как у Дюма», я хочу припомнить сегодня одну из своих передач 20-летней давности. Ее главным участником был тогда молодой, а ныне маститый историк, профессор РГГУ, Оксфорда и других иностранных университетов Андрей Зорин. Его выступлению я предпослал тогда краткое введение, которое, кажется, сегодня тоже не устарело. Послушайте фрагмент передачи «Наша с вами история», февраль 1992 года.
Знаменитая триада сегодня у всех на устах. Художник Илья Глазунов с телеэкрана призвал Россию вернуться к этим коренным началам национальной жизни. Журналисты изданий вроде «Москвы» и «Домостроя», провозгласивших собственную монополию на сантимент к Отечеству, а тех, кто любит его иначе, объявивших антипатриотами, без устали клянутся этими словами. А для либеральных авторов «Самодержавие, православие и народность» — это жупел, которым запугивают читателей, образ будущего, которое готовит им реакция. Однако как те, так и другие обычно смутно представляют себе, в чем же состоит эта идея, такая привлекательная или такая устрашающая, когда, как и для чего она была создана. Молчаливо предполагается, что три эти заветные слова говорят сами за себя и не нуждаются ни в каких комментариях. Надо сказать, что такое неведение отчасти объясняется способом бытования самой теории. Ни ее создатель, граф Сергей Семенович Уваров, ни вдохновитель, император Николай I, никогда не стремились разъяснить сущность своей доктрины. Первая в русской истории официальная идеология стала своего рода образцом для всех последующих, ибо существовала в государственном быту в форме лозунга, а не развернутого учения. Сам Уваров почти не оставил трудов, в которых сколько-нибудь подробно разъяснил свое кредо. Тем более занятно заглянуть на кухню, где готовилось это изысканное блюдо для 40 миллионов подданных Российской империи, которые их потомки переваривают до сих пор. И такая счастливая возможность у нас появилась благодаря московскому историку Андрею Зорину, которого вы сейчас услышите.
Интересное открытие сегодня можно сделать не только в архивах КГБ и ЦК КПСС. В одном из московских архивов-хранилищ мне удалось отыскать любопытнейший документ. Черновик письма Уварова к Николаю I от марта 1832 года, в котором первый раз упомянута пресловутая триада. Но прежде чем познакомить вас с этим посланием, надо немного рассказать о его авторе. Сергей Семенович Уваров родился в 1786 году, служил по Министерству иностранных дел. В русском посольстве в Вене он подружился со многими знаменитыми в Европе людьми – госпожой де Сталь, Гумбольдтом, Фридрихом Шлегелем. Позднее он переписывался с Гёте. Впрочем, общение на вершинах европейской культуры не помешало ему решить свои служебные проблемы многократно описанным в художественной литературе способом. Небогатый и неродовитый, он удачно женился на дочери министра просвещения графа Разумовского, которая была много старше его и вызывающе нехороша собой. Насмешки по этому поводу преследовали Уварова всю жизнь, так же, как и намеки на его нетрадиционные сексуальные предпочтения. Карьера его пошла быстро. В 25 лет он стал попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, в 32 – президентом Академии наук. При всем том, он был одаренным и широко, хотя и по-дилетантски образованным человеком. Он был членом литературного общества «Арзамас», где близко сошелся с Жуковским и Батюшковым, а ненадолго с Пушкиным, с которым они впоследствии стали непримиримыми врагами. Есть даже мнение, что Уваров приложил руку к пасквилю, ставшему причиной гибели Пушкина. Правда, определенных доказательств нет. С другой стороны, желание Уварова содействовать просвещению было вполне искренним. Он даже вяло возражал против разгрома университетов, который учинил Александр I в начале 20-х годов, и был переброшен в Министерство финансов. Однако в 1832 году Николай предложил ему место министра народного просвещения, которое некогда занимал его тесть. В марте того же года, ровно 160 лет назад, Уваров и написал найденное мною письмо. Он сообщал о готовности взять на себя многотрудные обязанности и изложил свое понимание задачи. Письмо это, как и подавляющая часть сочинений Уварова, написано по-французски. Некоторые произведения он создавал также по-немецки, но языком своего отечества он не пользовался почти никогда. Впрочем, то обстоятельство, что основы русской народности были впервые сформулированы на бусурманском наречии, никак не может нас удивить. Что говорить о получившем свое воспитание в венских салонах Уварове, если даже русская душою, по определению Пушкина, Татьяна Ларина, по-русски плохо знала и выражалась с трудом на языке своем родном. И потому, следуя классическому пушкинскому примеру и родной земли спасая честь, я должен буду перевести те фрагменты письма, которые предлагаются сегодня вашему вниманию. Цитата.
«С того самого мгновения, — начинает Уваров обращение к царю, — как ваше императорское величество определили для меня столь сложную и многотрудную сферу деятельности, я испытываю живейшую потребность обратиться к вашей августейшей персоне, открыть вам мое сердце, положить к вашим стопам мое исповедание веры, предложить принципы, которые, по крайней мере, покажут вашему величеству, как я понял обязанности, возложенные на меня вашей волей».
Андрей Зорин продолжает.
Ориентация Уварова на Европу сказалась не только в языке, на котором была изложена концепция официальной народности. Самый ход его рассуждения продиктован европейскими событиями. Цитата.
«Вам, государь, известно, что 20 лет тому назад я занимал положение, если не близкое, то по меньшей мере аналогичное тому, которое мне было сейчас даровано. 10 или 20 лет моей жизни, годы, в которые я был исполнен молодости и силы, были отданы Министерству просвещения. Период времени, прошедший с поры, когда я почитал карьеру в области народного образования окончательно для меня закрытую, был полон важных событий, оказавших гибельное воздействие на развитие просвещения. События эти оказались неблагоприятными не только для нас, но в той же или еще большей степени для всех государств Европы. Речь идет о нравственной заразе, воздействие которой все уже испытали и продолжают испытывать до сих пор. Всеобщее брожение умов служит ее самой характерной приметой.
Как мы видим, говоря о пережитых миром потрясениях, Уваров деликатно обходит отечественную историю. И прежде всего, совсем еще недавние события декабря 25 года. Николай не любил даже самых слабых намеков на обстоятельства своего воцарения. Несколькими годами позднее император вычеркнул из официозного учебника истории Устрялова упоминание о декабрьском возмущении, конечно же, выдержанное в более чем благонамеренном духе. Происшествие это вообще следовало с его точки зрения предать забвению. И Уварову, который одобрил учебник, пришлось извиняться за допущенный недосмотр. Итак, вступая в должность, Уваров предусмотрительно основывает свою аргументацию исключительно на европейском опыте, прежде всего французской революции, произошедшей в июле 30-го года. Цитата.
Достаточно бросить взгляд назад, чтобы проникнуть в ту связь, которая существует между современным положением дел в Европе и всеобщей цивилизацией, вне которой современное общество не может существовать, но которая несет в себе зародыш его разрушения. Июльская революция, по крайней мере, на полвека покончила со всеми идеями общественного прогресса и политического совершенствования. После 1830 года не осталось ни одного думающего человека, который хотя бы однажды не спрашивал бы себя, что же такое эта цивилизация, который не пытался бы сравнивать жертвы, которых она требует, с преимуществами, которые она дает. Не вскричал ли недавно с трибуны один из видных авторов июльской Франции, господин Гизо, человек, наделенный совестью и талантом? В обществе нет больше политических, моральных и религиозных убеждений. И этот вопль отчаяния вырывается сейчас невольно у всех благонамеренных людей в Европе, каких бы взглядов они ни придерживались.
Анализируя эти пассажи послания графа Уварова императору Николаю Павловичу, нашедший это письмо московский историк Андрей Зорин замечает.
Конечно. Подмена русской истории французскими событиями связана не только с благоразумным нежеланием Уварова бередить высочайшие раны. Дело в том, что отечественный консерватизм, даже осуждая Запад, неизменно на него оглядывается. И ссылка на европейский авторитет, вроде Гизо, как бы дает суждениям автора письма необходимый вес. Кроме того, такое умолчание позволяет противопоставить Россию Западу. И автор письма, и его адресат понимают, что под июлем 30-го в Париже имеется в виду декабрь 25-го в Петербурге. Но в то же время могут в нужный момент как бы забывать об этом. Цитата.
Поторопимся, однако, заявить. Россия не достигла такой степени падения. Она сохранила в себе религиозные, политические и моральные верования, служащие единственным залогом ее благополучия и остатком ее народности. Задача правительства – собрать их воедино и сделать из них якорь, который позволит России выдержать ураган. Но как собрать эти разрозненные и лишенные целого элементы? Как приспособить их к нынешнему положению умов? Как заключить их в систему, которая объединила бы преимущества нынешнего порядка вещей, виды на будущее и традиции прошлого? Как сделать образование одновременно нравственным, религиозным и классическим? Как идти вместе с Европой и не удаляться от присущего нам места? Как взять из просвещения то, без чего не может существовать великое государство, и отвергнуть все то, что содержит семена беспорядков и потрясений?
Наша с вами история. В передаче о созданной графом Уваровым идеологической формуле «Православие, самодержавие, народность» московский историк Андрей Зорин рассказывает о найденном им письме графа Уварова Николаю Первому, письме, в котором впервые обозначена знаменитая триада, подобно формуле «Москва, Третий Рим», вписанная позднее в официальную антологию русского национального самосознания.
Уваров далек от оголтелого обскурантизма. Он даже пытается доказать напуганному революционными потрясениями в России и на Западе Николаю, что просвещение необходимо, что оно может и должно быть приспособлено к идеологическим целям режима. Прокладывая поколениям будущих властителей России он призывает брать на Западе полезное и отвергать чуждое нам.
Для того, чтобы Россия выстояла, переходит Уваров к своей заветной идее. Для того, чтобы она процветала, для того, чтобы она жила, необходимо сохранить три великих государственных принципа, а именно национальную религию, автократию, народность. Без национальной религии народ гибнет так же безусловно, как и отдельный человек. Лишить его веры значит лишить сердца, крови, утробы, поставить на самую последнюю ступень морального и политического порядка. Человек, преданный своей стране, не согласится отказаться ни от одной догмы господствующей церкви, так же, как он не согласится на похищение единой жемчужины с короны Мономаха.
Как и многие позднейшие идеологи, Уваров склонен билетаризовать текст, подменять аргументы метафорами и риторическим напором. Художественность изложения нарастает, когда он переходит ко второй части своей триады.
Энергия самодержавной власти есть необходимые условия существования империи. Если политические мечтатели, я не говорю об убежденных врагах порядка, сбитые с толку ложными понятиями, создадут себе идеальный порядок вещей, будут воспламеняться теории и гнаться за словами, мы сможем им ответить, что они не знают своей страны, заблуждаются относительно ее положения, ее потребностей, ее нравов. Мы скажем им, что, признав химеру ограничения власти монарха и равенства прав всех сословий, национальное представительство на европейский манер и конституционные формы правления, колосс не сможет просуществовать и двух недель. Более того, он рухнет, прежде чем эта задуманная работа по его переустройству будет завершена.
Очень характерны эти колебания Уварова в выборе определения для своей концепции между догмой и рациональным доказательством. Они отражают его двойственный взгляд на просвещение и науку, которые абсолютно необходимы, но лишь постольку, поскольку приводят к заранее заданным им выводам. Здесь лежит коренное противоречие уваровской доктрины, да по существу и любой официальной идеологии, которая представляет себя в виде истины, доступной для разума. Вообще говоря, перед любым идеологом есть две возможные стратегии. Он может или стремиться внушить иррациональную веру, которая принципиально не нуждается в доказательствах, или убедить в том, что владеет единственно научным мировоззрением. Если иллюстрировать эти различия примерами из 20 века, то в первом типе мы узнаем немецкий фашизм с его мистикой крови и почвы, а во втором услышим до боли знакомое учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Почвенная уваровская доктрина вроде должна была бы тяготеть к мистическому началу, что мы и видим у его сегодняшних единомышленников. Интеллектуал Уваров все время ищет неопровержимых аргументов. И эти противоречия оказываются особенно заметны, когда от двух первых категорий своей триады он переходит к третьей, наименее определенной.
Вопрос народности сложнее, чем вопрос о самодержавной власти. Но он опирается на столь же твердые основания. Трудность, которую он заключает в себе, состоит в сочетании прежних и новых идей. Народность – это не ретроградное состояние, более того, это не неподвижное состояние. Политический организм может и должен развиваться подобно человеческому. Речь идет не о том, чтобы помешать этому движению, но лишь о том, чтобы не придать ему чужих и искусственных черт, чтобы сохранить национальную идею в основании государства и, прежде всего, в общественных институтах.
Таким образом, идею народности Уваров определяет чисто отрицательно. Она не может быть ни ретроградной, ни прогрессистской, занимая, как и положено истине, место между крайними предрассудками. Однако в чем ее собственная сущность, так и остается невыясненным. По-видимому, под этими туманными словами скрывалось общее для царя и министра отношение к крепостному праву. Оба они почитали его сохранение безусловной необходимостью, однако хотели бы оставить дверь открытой и для частных, сообразных с духом времени, усовершенствований этого института. Заслуживает внимания и интонация, в которой Уваров говорит о своих возможных оппонентах, тех, кого он называет политическими мечтателями и отделяет от неисправимых врагов. С одной стороны, их не должно и не может быть много, ибо сама почва российской жизни не дает основы для прорастания на ней семян европейской нравственной заразы.
Мания обновления, не знающая узды и системы, мания легкомысленного отрицания является в России болезнью лишь весьма небольшого числа людей. Символ этой школы настолько слабый, что она не только не увеличивает числа своих приверженцев, но и теряет их с каждым днем. Можно утверждать, что в России нет менее популярной доктрины, ибо не может быть системы более бесплодной и в большей степени окруженной презрением.
И в то же время признать безусловную слабость противников не менее опасно. Ибо если враждебная школа рассасывается сама собой, то нет нужды в напряженной борьбе с ней. В формулировании официальной идеологии и отстаивании ее всей мощью государственности России. И Уваров, противоречив сам себе, неожиданно представляет себя Дон Кихотом, вышедшим на бой с великаном.
Вы мне повелели, сир, занять эту брешь. В этом слове нет никакого преувеличения, ибо никогда еще консервативные идеи не подвергались столь живым нападкам и не защищались так слабо. Здесь я и останусь до последнего мгновения. Я все же позволю себе надеяться, что Ваше Величество соблаговолит принять во внимание сложные обстоятельства, в которых открывается мне моя деятельность в Министерстве просвещения, как положение духа общества и в особенности поколение, которое оканчивает сейчас наши скверные школы. Поколение потерянное, если не враждебное, лишенное знаний, состарившееся, не успев пожить, искушенное невежеством и модными софизмами, не стремящееся посвятить свое будущее благу Отечества. В этих обстоятельствах я рискую надеяться, что если, по примеру многих, я буду побежден силой вещей, если мой успех не будет соответствовать моему рвению и ожиданиям Вашего Величества, мне будет позволено с честью удалиться в свое убежище и унести туда убеждение, что я по мере своих сил исполнил свой долг преданности к поддержанию порядка, к славе царствования вашего императорского величества.
Так оно и вышло. Деятельность Уварова на ниве просвещения отнюдь не была бесплодной. К нему открывались университеты, гимназии, училища. Готовились профессорские и учительские кадры, развивалась академия. Но усилия удержать развитие просвещения в отведенных рамках не имели и не могли иметь успеха. В 1948 году во Франции грянула новая революция. И стремление министра просвещения отстаивать монархические и национальные идеи без резких толчков, торопливости и насилия перестало импонировать императору. Уваров был смещен, а университеты, которые он так опекал, разгромлены, как рассадник вольномыслия. В 1855 году Уваров умер. Незадолго до этого он выпросил себе право начертать на своем графском гербе девиз «Самодержавие, православие, народность». В марте 1992 года этой первой попытки создать в России государственную идеологию исполнилось 160 лет. За эти годы сами идеологии изменялись много раз, но для их творцов, в том числе и тех, кто никогда не подозревал о существовании графа Уварова, его уроки оказывались значимыми. Раз за разом предпринимались попытки заставить Россию идти вместе с Европой, не удаляясь от своего места. Мериться Западом, сохраняя по отношению к нему чувство превосходства. Пользоваться благами европейской цивилизации, отвергая то главное, что составляет ее сущность. Столь же неизменными были и попытки представить свои построения плодом рациональной научной аргументации, основанной на фактах. При этом доводы постоянно заменялись метафорами, а неугодная историческая реальность объявлялась несуществующей. Точно так же противники всегда изображались ничтожными распространителями чужеземной заразы, лишенными корней в национальной почве. И вместе с тем они окружали идеолога со всех сторон и обладали такой силой, что вступить с ними в борьбу означало совершить подвиг самоотвержения. И самое главное, наиболее одиозные общественные институты, самые неприглядные стороны политического режима каждый раз получали статус краеугольных камней национальной жизни, без которых держава неминуемо должна была исчезнуть с лица земли. Графу Уварову стоит отдать должное. Именно ему, просвещенному карьеристу европейской складки, автору гладких стишков на французском и немецком языках, повторяю, корреспонденту Гёте и Бальзака, удалось предугадать все основные механизмы российского государственного консерватизма, почти вне зависимости от его конкретного идейного содержания. В этом небольшом письме, написанном на архаичном и витиеватом французском, скверным почерком и с густыми помарками заключены, как выразился сам Уваров, традиции прошлого, преимущества настоящего положения вещей и, быть может, виды на будущее. Именно поэтому черновичок этот стоит разобрать и над ним задуматься.
Об Уваровской триаде рассказывал историк, ныне профессор Андрей Зорин. Запись 20-летней давности. Фрагмент передачи «Наша с вами история». В серии «Как у Дюма» его воспроизвели для вас сегодня продюсер Александр Аркадьев и автор программы «Разница во времени» Владимир Тольц.